микрофона Михаил Веллер.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Телефон наш 956-15-14, а равно как и пейджер, который я даже не называю, сегодня не будет работать на вход. Пришло определенное количество писем среди того потока, который идет, с сугубо литературными вопросами, но они достаточно обычные. Что я думаю по таким-то поводам, над чем вы сейчас работаете, чего ожидать, ну и так далее, и так далее. Так вот, несколько слов о, на мой взгляд, весьма важных вещах, а также вещах очень интересных, которые частично и входят в мою книгу, которая должна выйти где-нибудь в начале осени, вероятнее, к Московской книжной ярмарке. Но дело не в этой книге, а в том, что отдельные вещи, они из других книг или вовсе не из книг, по-моему, очень показательны, интересны и, будучи давным-давно хрестоматийно известны всем специалистам, не специалистам, они могут быть неизвестны, а на самом деле они ужасно интересны. Все это началось с того, что примерно в 50-е годы прошлого теперь уже века в Америке стало безумное количество денег, и социология, весьма молодая наука, отпочковала от себя еще социальную психологию. Какова, значит, психология человека по части его взаимоотношений с окружающими, по части его социальных взаимоотношений с людьми внутри своей группы и так далее. И вот это отдельная наука. Пошла в лаборатории, на нее были выделены деньги, стали писаться методички, стали ставиться опыты, и она начала развиваться просто семимильными шагами. Потому что уже в 66-м году, помнится, в городе Ленинграде вышла первая книга, подобная, толстая и солидная у нас. Это было в городе Ленинграде, это был Игорь Кон, и книга называлась «Социология личности». Игорь Семенович прожил еще много-много лет, тьфу-тьфу-тьфу, значит, по этой социальной психологии. Вот один из опытов, который ставился. Опыты были ужасные совершенно. Представления людей о себе самих просто переворачивались. Приглашался актер. Он мог быть даже не очень хороший актер, но просто какой-то актер, вот который под рукой был. Главное, чтобы он был не только не знаменитый, а вообще неизвестный. Или из другого города, из какого-нибудь театрика. И он сажался на импровизированный электрический стул. Электрический стул очень напоминал настоящий. Перед ним ставилось поляризованное стекло, которое с той стороны как зеркало, а с этой стороны как стекло. В Америке давно такие стекла стоят во всех участках для опознания свидетелями преступника, а у нас все не могут разжиться, но мы вечно уходим не туда, в критику в какую-то. Вот человек стоит перед стеклом, а за перегородкой звук непроницаемый, приговоренный к смерти, объясняют этому человеку, сидит на электрическом стуле. Объяснено, что этот человек преступник, ужасный, страшный, нехороший, он приговорен. И вот предлагается этому человеку его казнить, ну потому что он же сознательный, потому что нету исполнителя, потому что ему доверили, потому что надо скорее, потому что электричество отключат через 5 минут, ну еще какая-нибудь такая лабуда. Фокус в том, что это была не просто ручка рубильника, не просто реостат. Это был такой реостат с делениями, что вот, допустим, 20 контактиков, как у нас в трамваях когда-то шло открытое, 20 контактиков от подачи самого слабого тока до уже смертельного. И нужно вот эту ручку взять и сдвинуть на самый край, и тогда страшный разряд тока, 6000 ампер, его убьет. Но человеку говорилось, вот этому приглашенному, испытуемому, который не знал, что это актер, а думал, что это настоящий преступник, ужасный, приговоренный к смерти сидит, что надо только ручку двигать быстрее, потому что иначе будет сильно мучиться осужденный, но не умрет, он будет муки ужасные испытывать. Поэтому, ну, зачем же мучить-то? Ну, мы же не звери какие-то. Нужно сразу сдвинуть. Чего не знал испытуемый, что за ним тоже наблюдают. Наблюдать за ним-то главное занятие товарищей гнусных ученых. И вот 80% испытуемого населения отбирали добровольцев, не говорили, какой именно будет опыт-то. Они полагая, что их никто не видит, начинали передвигать эти контактики по одному, а актер жутко корчился, выпучивал глаза, отваливал челюсть, пускал пену кусочком мыла из-за щеки и так далее, и всячески изображал, что он жутко мучится. Вот 80%, 4 из 5, его заставляли помучиться на каждой ступеньке, а уже потом его убивали, он повисал бессильно на ремнях, тогда их выводили, они уже потом узнавали, что это был на самом деле опыт над ними. Ученые выяснили, что добропорядочные люди с прекрасной наследственностью оказываются садисты. Оказывается, они стремятся доставлять людям ненужные мучения, если им за это ничего не грозит. Значит, они этого почему-то хотят, их к этому почему-то влечет. Вот они сурово задумались, опыт суперзнаменитый, начался гигантский переворот в представлении о том, какова психология человека. А еще один опыт по части ощущений был уже реально жуткий. Представьте себе, что берется приговоренный к смертной казни. Через повешение или на электрическом стуле. В каждом штате была своя казнь. Она и сейчас в каждом своя, только в меньшинстве штатов Америки смертной казни нет вовсе. В основном есть. И приговоренному говорилось, что висеть очень неприятно. Это жуткая, совершенно отвратительная процедура, когда хорошо, если тебе сразу сломают позвонки, а если еще не сломают, ты будешь долго задыхаться. Причем это сопровождается очень неприятными физиологическими действиями, когда у человека расслабляются все сфинктеры, под него там, знаете, в тюрьме тазик жестяной ставят, чтобы все то, что было у него там внутри, в кишечнике, в этот тазик, простите, не будем дальше. А вместо этого ему могут очень гуманно просто вскрыть вены, и он постепенно, слабея, заснет. Это абсолютно безболезненная смерть. Так с собой еще древние римляне кончали. Правда, они были в теплой ванне, но ему теплой ванны не гарантируют, но вообще, что все будет очень хорошо. Ну, знаете, человек соглашается. Дальше была вот какая ужасная история. Человеку говорили заблаговременно, преступнику уже. Все они были преступники, их не надо жалеть. Все они были звери-убийцы. Невинных среди них не было. На самом деле их надо было порвать на части. Но в другое время и порвали, а тут уже век стал гуманный. Им говорилось, когда будет казнь, приходили люди, священник, палач, полицейские. Потом его привязывали к специальному стулу. Последние желания спрашивали, там, я знаю, рюмочку давали, там, я знаю, что еще ему давали. Завязывали ему глаза, тазики подставляли ему под локти двух рук туда на пол, куда будет все это стекать. И тут же был и врач с ланцетом, с жгутом. И вот ему завязывали глаза, и перетягивали руки жгутом. После этого ему проводили по венам напряженным на сгибе локтя металлической линейкой, совершенно тупой, совершенно неопасной, ему проводили этой металлической линейкой и начинали лить на эти места воду температуры 36,5 градусов, вода температуры тела, и снимали эти жгуты. Вся его кровь оставалась при нем. Это был вот такой вот, прямо скажем, довольно зверский опыт. Дальше было безумно интересно, если к жестоким вещам применимо слово «интересно». Человек начинал бледнеть, и у человека появлялась так называемая мраморная бледность, и цианоз появлялся, то есть синюшность губ. У него падала температура тела, у него замедлялся пульс, у него кровь отливала от периферии тела, от кожи, от поверхностных тканей. Он начинал впадать в забытье, и через какое-то время он терял сознание, а затем, что поразительно, он переставал дышать, а потом у него переставало биться сердце. У товарищей врачей глаза выпучивались до макушки. Они начали гадать, что происходит. Происходит вот какая вещь. Кровь отливала от мозга. Мозг не получал питания. погибала, как ей полагается, в течение обычно 10 минут, кора головного мозга. Вместе с ней, конечно, прекращались все функции организма, которые прекращаются еще раньше, чем кора умерла, как правило, обычно в таких условиях. То есть человек от внушения и ощущений, которые он принимает за другое, за симптомы другого, может умереть. Вот что значит ощущение. Тогда же ставился опыт более широко известный, потому что он менее зверский. И менее зверский – это означает, что он ставился на крысах, а не на людях. И на людях было бы более зверски, конечно. У крысы находился в мозгу центр наслаждения. В этот центр наслаждения вживлялся электрод, тонюсенькая проволочка, и проводничок от этого электрода подавался на такую педальку. Маленькая такая педалька, в клетке, где у крысы есть и вода, и еда, и гнездо, все хорошо. И крысе показывалось, что если она нажимает лапкой на педальку, она замыкает эту цепь, раздражает центр наслаждения и начинает ловить сплошной кайф. Это дело крысам, естественно, нравилось, потому что всем живым существам нравится испытывать наслаждение. Она педальку нажимала, потом еще нажимала, потом еще нажимала, потом она бросала делать что бы то ни было и все время занималась нажиманием на педальку. Потом она умирала. Она умирала от нервного истощения, она умирала от голода и жажды, потому что все это было уже неважно, главное, она испытывала ощущения. Вот это к тому, что жизнь наша в общем и целом может рассматриваться субъективно для нас как сумма ощущений. Если это понять, то многие вещи начинают делаться понятными в свою очередь, ибо что главное нам непонятно. Я впервые задумался, когда однажды отдыхал с семьей в Турции и посмотрел на турок. Совершенно нормальные люди, такие же, как все, и, знаете, с такими же заботами на лицах, которые также думают, как заработать денег, как прокормить свои семьи, как устроиться в жизни, как ладить с окружающими. То есть абсолютно нормальные люди. Вот ничего плохого у них на лицах нету совершенно. И в поступках нету, и в привычках нету ни злого, ни агрессивного. И делается непонятным, что это вот турки устроили геноцид армян в 15-м году. Да не может быть, эти люди не могут. Это турки резали веками греков. Да не может быть, хорошие же люди. Возникает вопрос, почему вообще хорошие люди режут друг друга и делают совсем не то, чего от них можно было бы ожидать. И вот что бы люди ни делали, они испытывают при этом комплексы ощущений. И эти ощущения не сводятся только к тому, что вот они ловят кайф от того, что они что-то съели или выпили. Нет. И они бегут толпой и при этом ловят кайф. Вот скажите, пожалуйста, в чем дело, скажем, с болельщиками на футболе? Это одно из самых показательных и остраненно со стороны глядя самых безумных зрелищ. То есть 20 здоровых парней гоняют по ровному полю, довольно большому, такой кожаный шарик. И если они этот кожаный шарик вгонят между двух воткнутых палок, то радость просто неимоверная. А если нет, то тогда большое горе. В чем дело? Как к этому можно относиться всерьез? Это же не здоровье, не болезнь, не накормить голодного, не сделать что-то хорошее. Как можно относиться всерьез к футболу, спрашивается, а тем не менее относится очень даже хорошо. Почему люди испытывают такие ощущения от вещей, казалось бы, настолько глупых и бессмысленных, что это каждому уже понятно? Вот если понять это, то жить становится легче.
У микрофона Михаил Веллер.
дальше у нас получается. Вот какая история, возвращаясь к опытам, которые ставились, и все больше так получилось, они раньше начали, у них было больше денег, все больше ставились американцами. Они, ставя свои тюремные опыты, поставили опыты такой знаменитый, потом даже кино про это было, и все на свете. Была взята группа студентов с хорошей наследственностью, с устойчивой нервной системой, без повышенной агрессии, коммуникабельных и вообще совершенно приличные и нормальные ребята. И все они добровольно ознакомились с условиями опыта и подписались, и все хорошо, какие-то 2 месяца деньги платят, ничего страшного, под присмотром врача ничего не грозит. Суть в том, что их делят на 2 половины. Вот вольным образом, по жребию. Одна половина будут заключенные, а вторая половина – тюремщики. Ну, во вполне цивилизованной американской тюрьме, знаете, трехразовое питание, прогулки, спортивные игры во дворе, возможность посещать качалку для желающих работы в мастерских. То есть, в сущности, ничего вроде бы особенно страшного нет, уверяю вас. Тем более на 2 месяца опыт. А тюремщики должны были соблюдать распорядок. Нужно вовремя вставать, вовремя ложиться спать, ходить, знаю, там, аккуратно, не оглядываясь, держа руки за спину, если это переходы через помещение, смотреть, чтобы заключенные не дрались, не ссорились, не воровали друг у друга, еще там какие-то вещи, я знаю, не имели запрещенных предметов, типа ножей, пилок, не знаю, чего еще запрещено иметь, а если что, отбирать. И у тюремщиков есть вот такие-то полномочия, то есть в наказание входит, я знаю, там, лишить какой-то части кормежки, или посадить в темную камеру в карцер, или заковать на какой-то срок в кандалы, или что-то еще. Было сказано, что, ну, в принципе, в самом крайнем случае можно нам стукнуть дубинкой резиновой, если он оказывает неповиновение, но вообще злоупотреблять этим, разумеется, нельзя. Начали опыт. Опыт прекратили через месяц, о 2 месяцах уже перестали думать, потому что обе группы превратились в зверей, и эти звери ненавидели каждую другую группу. Тюремщики люто ненавидели заключенных, а заключенные люто ненавидели тюремщиков. Тюремщики издевались над заключенными как могли, а заключенные стали строить заговоры с целью убийства самых злобных тюремщиков. Ну вот примерно тогда опыты прекратили. В чем дело? Им нечего было делить, они знали, что через 2 месяца они вернутся к нормальной жизни. А вот таковы особенности психологии человеческой. Неким образом. Вот это запомним, а пока пойдем дальше. Опыт самый-самый невинный из всех, которые я знаю. Имеется 10 человек. Из них 9 подговоренные, они соучаствуют. А 10-й, он не подговоренный, он наивняк, свежак. Он-то и есть испытуемый. Их по очереди спрашивают, когда раздергивают занавесочки на стене или на экране, что вот нарисованы 2 отрезка на некотором расстоянии друг от друга, 2 отрезка линии, то есть, допустим, 80 сантиметров и 95 сантиметров, или 90, то есть, ну явно все-таки видно, что длиннее. Вот, допустим, они одна над другой горизонтальной линией с промежутком, скажем, там, в 0,5 метра или в метр. И спрашивают, какая линия короче, а какая длиннее. Вот, предположим, верхняя 90, а нижняя 80. Видно, какая из них длиннее, если верхняя 90. Верхняя длиннее. И вот первый говорит, нижняя длиннее. Второй говорит, нижняя. Третий, нижняя. Чёрт, да нижняя, конечно. И вот все 9 говорят, что длиннее нижняя. Когда доходит до 10-го, он очень сильно сомневается. Это когда мы с вами слушаем, кажется, что ну как же это может быть? А когда доходит до нас, оказывается, что запросто это может быть, что большая половина испытуемых называла короткое длинным, а длинное коротким, только потому, что так уже сказали 9 остальных. Это тоже надо запомнить, потому что вот так мы с вами, если не все, то большинство из нас устроены. Если все говорят что-то, то остальные принимают это за истину. А теперь еще об одном опыте, а потом мы их попробуем связать. Значит, мы говорили сейчас о тюремщиках и заключенных и говорили о длинной короткой линии. Взяли стадо самых исключительно сообразительных шимпанзе, поселили их на островке, дали им достаточно корма, но не совсем достаточно, но без бананов, и устроили смешную кормушку, которую совершенно непонятно, как открыть. Ну, сложновато она для открывания. Банан видно, рука до него не долезает, палочкой выковырять его оттуда невозможно, а как этот замок открыть, непонятно. Ну, какое-то время всячески пытались его оттуда достать, причем сначала вожак пытается достать, как самый умный, потом перворанговые самцы пытаются достать, потом все пытаются достать, потому что эти уже бросают, у них не получилось. Ну, не получилось, значит, не получилось. Перестали подходить. Тогда берут самого забитого самца, который занимает самое нижнее место в этой иерархии самцов, в этой группе. А иерархия в обезьяньем обществе такая вполне жесткая. Вот есть вожак, есть перворанговый, второранговый, есть парий, есть самки первого ранга, второго. Там все очень аккуратно. Каждый знает свое место. Каждый знает, что ему полагается. Никакой демократии с равенством не существует. И вот взяли самого отсталого и научили его открывать этот замок. Убедились, что умеет. Выпустили ко всем. Увидев кормушку, он с гордостью необычайной, опираясь руками о песок, пошел к этой кормушке, открыл, достал банан и стал гордо жрать. То есть все собрались кругом и смотрели с изумлением, как вот этот открыл и жрет банан. Потом вожак дал ему затрещину, отобрал остаток банана и съел сам. Ну, посмотрели, разошлись, тогда наш опять открыл кормушку, достал второй банан. Вожак подскочил, дал затрещину, отобрал банан. Проходит какое-то время, он достает третий, у него отбирается третий. Когда вожак наелся, а он все продолжал открывать, он хотел банана, и то бананы у него стали отбирать перворанговые самцы. Но факт тот, что они чего-то не научились. Вот они отлично обучаются методам подражания, но почему-то они совершенно у него, глядя, как он открывает, не научились открывать эту кормушку, что даже немного странно. То есть, в конце концов, он просто обслуживал всех. И его били, отбирали бананы и, в общем, использовали его как живой инструмент для открывания кормушки. Но сами не хотели. Тогда они взяли вожака, то есть уже товарищи люди ученые, отселили и научили открывать кормушку. И выпустили. И вожак гордо подошел к кормушке и гордо, наслаждаясь общим вниманием, ее открыл, вытащил банан и стал есть. У него уже, конечно, никто ничего отобрать не посмел. Съев, он достал второй и съел его. Когда он отошел, робко приблизился самый здоровый из перворанговых самцов после вожака и попытался открыть. У него не получилось. Потом второй попытался. Короче, после нескольких открываний вожаком кормушки научились сначала перворанговые самцы, а потом все остальные. Они все отлично научились открывать кормушку. То есть они подражали тому, кого полагали самым главным, самым сильным, самым значительным, и, вероятно, самым умным тоже. Вот если он что-то делает, надо подражать. Поступки лидера – это предмет для подражания. Но то, что делает какой-то низкопоставленный урод, даже если с этого есть толк, не может служить поводом к подражанию. Потому что подражать уроду – значит самому быть уродом. Да что же это такое? Даже если этот урод на самом деле очень умный. Трудно переоценить, сколько следствий вытекает из этого опыта. А именно, людям свойственно не просто проникаться интересами своей группы, свойственно не просто придавать огромное значение всему, что делает его группа, но еще людям свойственно устраивать внутри своих групп соответствующую иерархию и стремиться наверх методом подражания. И в свое время пробовали делать в советских тюрьмах в плане борьбы с воровской иерархией на зонах, где в каждом бараке или в каждой камере свой старший и своя жестокая иерархия. Брали людей, которые, что называется, по первой ходке, впервые осужденные, не какие-то там рецидивисты, а по бытовым статьям, так вот получилось, и пробовали их селить отдельно, чтобы у них не было вот этих зверских тюремных лагерных порядков, а чтобы нормально как-то жили, нормально работали, нормально ели, потому что если бы в тюрьме не вот эти тюремные порядки, которые никак не прописаны ни в каких правилах и уставах, то жить, конечно, было бы гораздо легче. Это не относится к тем, где перенаселенность камеры в 10 раз и прочее, прочее, нет. Потому что ад можно устроить в самых нормальных помещениях, похожих на нормальную советскую или, теперь же, российскую казарму, или похожих на нормальную советскую или российскую больницу. То есть, вроде бы, вот тебе койки, они же шконки, вот тебе белье, которое сменяется, вот тебе питание трехразовое, а жизни все равно ад, и люди кончают с собой. Вот так они промеж собой устраиваются. И при этом люди подражают тому, кто сверху, это на уровне инстинкта. Вот в чем дело с этим самым групповым инстинктом? Групповой инстинкт – это очень глубокая вещь, и сравнительно недавно им занялись. Один британский хирург только незадолго до Первой мировой войны пустил такое определение, как стадный инстинкт. Но вообще социология как наука началась только в конце XIX века. Здесь придется ненадолго заглянуть вглубь тысячелетий, когда мы с вами, то есть люди нашего типа, кроманьонцы, сосуществовали с неандертальцами. До сих пор остается нерешенной загадкой, почему кроманьонцы, то есть мы, выжили, а неандертальцы быть перестали. Потому что по логике вещей неандертальцы были приспособлены. Они были физически сильнее, у них руки, плечи, мышцы спины были сильнее, они были коренастые, они были головастые, у них мозг в среднем был даже чуть-чуть побольше, чем у нас, и шерсть у них остатки сохранились, и вообще, судя по всему, они должны были бы отлично выживать. Правда, у них там, ну, вроде бы, лобные доли, которые сдерживающие центры, были немножко менее развиты, но в сущности это не так важно. Почему? Почему они как-то вот сколько-то тысяч лет, может быть, 5, а может быть и 15, сосуществовали с кроманьонцем, а потом перестали быть? Есть такая иллюзия, которую в последние десятилетия кинематограф голливудский особенно отчаянно поддерживает, что дикари, они были такие добрые, хорошие, честные, простые, гуманные, а вот белые были злые, жестокие, подлые, коварные убийцы. Нет, на самом деле дело было иначе, потому что дикари всегда вели между собой войну на уничтожение. На древнейших человеческих стоянках имеют место черепа, которые раскалывают так, чтобы достать оттуда мозг. Имеют место обожженные кости. Врагов съедали. И практически все народы в глубокой древности прошли стадию каннибализма. Отчасти каннибализм имел обрядовое значение, ритуальное. Да, быть здоровым, сильным, вроде кука, как пил Высоцкий. Съешь печень, заберешь мужество врага и прочее. Ну, а отчасти с питанием-то было трудно. Чего же пропадать, можно сказать, полноценным белкам, свежему мясу. Вот и жрали. Причем убивали не для чего-то, а вообще потому что. Когда нам рассказывают о гуманных австралийских аборигенах, это некоторые преувеличения. Потому что в обычаи аборигенов входило, если кто-то умирает – в роду или в племени. Значит, какой-то враг забрал его душу, потому что само по себе ничего не бывает. И тогда родичи, ближайшие мужчины, берут свои деревянные копья и идут бродить по окрестностям. Как находят чужака, так его и убивают. Значит, он виноват. Он был ближе, вот значит, он это и устроил. И вообще, если есть какая-то территория, которую считает своей, то забредшего туда надобно убить. Только и всего. И смертность на душу населения у австралийских аборигенов, то есть насильственная смертность, она равна разве что потерям советского народа в Великой Отечественной войне. Друг друга убивают по-страшному совершенно. Так вот, в этих условиях борьбы происходило что? Первое. Это подстегивало эволюцию, потому что чем быстрее сменяются поколения, тем быстрее происходят и изменения. Самое главное, что только гены успели передать. Вот детей родили, как-то на ноги их поставили, чтобы дети тоже стали жить. Все, больше ты для эволюции не нужен. Куда там жить 70, 80, 90 лет? Да вы с ума сошли. 30 лет уже больше тебе в общем и целом и делать нечего. Это... Во-первых, а во-вторых, в те времена изгнание означало смерть. Выжить можно было только группой. Только группа имеет шанс отбиться от врага. Только группа имеет шанс защитить себя. И мышление в результате образовалось групповое. Думали не о том, как свалить мне или как лучше устроиться мне. Думали о том, как действовать всем нам. Потому что, думая только о себе, ты окажешься покойником неизбежно, чуть раньше или чуть позже. И все твои гены, твои дети и потомки тоже будут покойниками или не родятся вообще. Вот с более развитыми лобными долями, с более развитыми сдерживающими центрами кроманьонец оказался способнее к групповой жизни. Выживали группами. Для того, чтобы группа существовала и не рассыпалась, она должна быть прочно организована. Самый здоровый должен быть наверху. Все хотят быть самыми здоровыми, поэтому самому здоровому подражают. И группа – это все. Одна особь – это ничто. И поэтому отдать жизнь за свою группу – это, вы знаете, так же, как у весьма многих животных, причем и хищных, и травоядных, и всеядных, как обезьяны, отборные самцы, если что, жертвуют жизнью за стаю. Ну, потому что они самые здоровые, потому что иначе не будет никого и ничего. Это вообще идет еще от животного мира, это все идет от того, что оформил и разработал гениальный австрийский ученый-биолог Конрад Лоренц, что стало называться этологией, то есть этикой животных, биологической этикой. Вот у нас это тоже живет, поэтому мы руководствуемся не какими-то разумными доводами, вот сколько надо съесть, или сколько надо заработать, или как надо дружить с окружающими. Нет, разумные доводы всегда присутствуют, но если бы ими все определялось, то давно настало бы Царствие Божие на земле. Определяется в первую очередь для нас теми самыми извечными инстинктами, а инстинкты эти повелевают собираться в группы, ценить свою группу, сражаться за свою группу, делать все для того, чтобы твоя группа была главнее. А еще это уже на самом и уровне индивидуальном – это испытывать ощущения, потому что и ощущение, и есть жизнь. А на уровне самом общем – это, если посмотреть все то, что делалось во Вселенной, во всю ее историю, это стремиться к самым огромным максимальным действиям, потому что действие – это, строго говоря, есть существование, есть и жизнь.
У микрофона Михаил Веллер.
И И вот теперь мы, это все немножко рассказав, можем перейти ко времени нашему, когда говорят, например, коллективная ответственность за что бы то ни было совершенно недопустима, что означает, если есть национальная группа и преступление совершил один человек этой национальности, то отвечать никак не должны другие люди этой национальности. И с одной стороны, это в высшей степени верно, потому что при чем же здесь другие? Но это только с одной стороны, потому что с другой стороны в людях сидит инстинкт «мы выживаем группой». Если преступление совершил преступник вот внутри нашей же группы, это конкретный преступник, которого надо или убить, или изгнать, или еще что-то над ним сделать. Но если имеется другая группа, то любое преступление, кроме индивидуально преступного характера, начинает носить еще межэтнический характер совершенно неизбежно. А здесь имеется такая вещь, как групповая самоидентификация. Когда спрашивают, а вот почему это вот люди гордятся тем, что они из какого-то города, из какой-то команды или какой-то профессии, или почему это, надо же гордиться только собой. Нет, наверное, не только собой, потому что иначе на кой черт изучать, допустим, в России русскую литературу, русскую историю, достижения русской науки, победы русского оружия и так далее, если это для тебя не имеет никакого значения. Нет, это для людей имеет значение, потому что на уровне того же инстинкта, если ты представитель сильной группы, то с тобой лучше не связываться, потому что набегут здоровые волосатые мужики с дубинами и перебьют всех. И человек инстинктивно ощущает себя представителем группы. Это начинается с детского сада, кто ходил в детский сад, в какой он группе. Это начинается со двора, кто живет в каком доме, в каком дворе, в каком районе. И девочки, они более пластичные, более конформисты, более послушные, с ними конфликтов меньше, потому что их функция природная – это сберегать то, что существует, чтобы вот эти вот активные мальчики не разнесли все в клочья и не остались дикарями, а вдобавок мертвыми дикарями. А что касается мальчиков, то они кучкуются, и вдруг оказывается, что вот это Зареченские, вот это Привокзальные, а вот это из Центрального района, вот это из второй школы, а вот это из восьмой школы, и почему-то одна команда норовит драться с другой командой, хотя им абсолютно нечего делить, а вот так из принципа. Ну вот так и была эволюция. Одна группа поедала другие группы и оказывалась самой здоровой. Это очень тяжелая история, это у нас в генах. И надо осознавать, что когда люди гордятся своей историей, то довольно трудно дистанцировать их от ошибок и преступлений, также групповых, потому что нет на свете народов святых, нет на свете народов безгрешных, нет на свете народов ни черных, ни белых в моральном смысле слова. За любым народом есть подвиги, за любым народом есть гадости. И вот если для тебя имеет значение слава и свершение твоего народа, то волей-неволей гадости, которые делал твой народ, ты вынужден принимать на себя также, потому что это не получается, что все хорошее это ведь делал тоже не лично ты. Это делали твои предки, но не ты лично. Если ты гордишься хорошим, что делали твои предки, и себя к этому причисляешь, то почему ты заявляешь, что к преступлениям, которые какие-то это было у всех, совершали твои предки, ты не имеешь никакого отношения? Имеешь. И люди всегда знали, что групповая самоидентификация означает: я из этого города, из этой школы, с этого завода, из этого района, из этой области, из этой страны. Вот я этой религии, я этой национальности, я этой истории, этой расы. И вот это все мое. И лишить человека групповой самоидентификации означает заставить его быть не человеком, потому что не человек не выжили, вот те, которые себя со своей группой не отождествляли. А дальше и получается, что, допустим, турок и армянин на индивидуальном уровне оба могут быть отличными ребятами и вообще любить друг друга. И вообще, если это мужчина и женщина, они могут вступить в брак и прожить жизнь долго и счастливо, только тогда лучше не в Турции, не в Армении, на всякий случай, чтобы сволочи всякие в спину ничего не говорили. Но на уровне двух народов этому противостоянию много сотен лет, и если что-то делает мой народ, то я делаю это, будучи частью своего народа. И здесь уже разум практически ни при чем. Здесь уже действуют, с одной стороны, инстинкты, а с другой стороны, понимаете, системная самоидентификация. Какой системе я принадлежу, то я и делаю. Вот поэтому индивидуально хорошие люди, которые хотели бы всего хорошего, режут друг друга и воюют друг с другом, и чинят многочисленные гадости друг другу, потому что так человечество создано, так созданы все живые существа, что групповую конкуренцию, выражаясь иным языком, межгрупповую агрессию отменить абсолютно невозможно. Межгрупповая агрессия, где одни группы воевали с другими группами, зато внутри своей группы должна была быть спаянность, солидарность, иерархия и полная преданность. И вот это было двигателем эволюции, это все и сделало из нас людей. И вот, понимаете ли, какая история. Вот в двух словах, очень-очень коротко, то, что мне хотелось сегодня сказать. Спасибо большое за внимание и всего вам доброго.